говорит Радио Свобода. В эфире 682 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Юбилей советской баскетбольной победы отмечают в Литве.
Сергей Йовайша, 20 лет спустя.
А до Пекина меньше месяца.
Дэвид Блатт и Никита Моргунов о подготовке россиян.
«Спартак» ЦСКА 1-5. Чем объяснить?
Валерий Масалитин может только предполагать.
Евро-2008 и перестройка в «Локомотиве». Есть ли связь?
Роберт Воскиричан ее усматривает.
Новый опыт футбольной телеаналитики.
«Формула-1» у стен Кремля.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего мы познакомим вас с новостями уикенда. Футбол. Два столичных дерби в 13-м туре чемпионата России были отмечены обилием голов. В субботу ЦСКА разгромил «Спартак» 5-1. Три гола в этом матче забил бразильский форвард армейцев Вагнер Лав. А в воскресенье «Динамо» взяло верх над «Локомотивом» 4-2. Матч лидера «Рубина» с «Сатурном» был перенесен в связи с выступлением раменской команды в Кубке Интертота. У «Рубина» 26 очков после 12 матчей, и вплотную к нему приблизился «Амкар». Выиграв на своем поле у «Луча энергии» 2-0, пермский клуб набрал 25 очков, также после 12 игр. У «Динамо» 24 очка, но после 13 встреч.
Водное поло. На чемпионате Европы в Малаге в субботу был завершен турнир женских сборных. Обладательницами бронзовых медалей стали ватерполистки Венгрии в матче за третье место, взявшие верх над итальянками 9-6. Ну а в финале сборная России победила команду Испании 9-8. Мужская же российская команда выступила неудачно. В своем последнем матче она проиграла Румынии 6-11 и в итоговой таблице заняла 10 место.
Волейбол. В очередном туре группового турнира мировой лиги сборная России в Казани принимала команду Италии. Дважды победив 3-1 и 3-2, россияне обеспечили себе первое место в группе, а с ним и участие в финальном турнире шести лучших команд.
А в Хиросиме завершился финальный раунд женского гран-при. Первое место, выступив без единого поражения, заняла сборная Бразилии, одолевшая в воскресенье команду хозяек 3-0. Судьба второго и третьего мест решилась в матче Куба-Италия, в котором успех сопутствовал кубинкам 3-1.
Теннис. Победителем турнира в Швейцарии, в Гштате, стал румынский теннисист Виктор Ханеску, который в финальном поединке взял верх над россиянином Игорем Андреевым 6-3, 6-4. Незадолго до этого, в воскресенье же, Андрееву пришлось доиграть перенесенный из-за дождя полуфинальный матч с испанцем Гильермо Гарсия Лопесом. Итоговый счет этого матча 7-6, 5-7, 7-6 в пользу россиянина. Для Ханеску титул, завоеванный в Кштате, стал первым в профессиональной карьере.
Турнир в Швеции в Бостове выиграл испанец Томми Робредо. В решающем матче он нанес поражение чеху Томашу Бердыху 6-4, 6-1. Это седьмой титул Робредо в карьере и первый в нынешнем году.
Пляжный гандбол. В Испании завершились чемпионаты мира среди мужчин и женщин, и в обоих турнирах сильнейшей стала команда Хорватии. В финалах борьба велась до двух побед одной из команд в микроматчах. В мужском финале хорваты одолели бразильцев 2-1, а в женском гандболистки Хорватии выиграли у соперниц из Испании 2-0. Меньше месяца остается до начала Олимпиады в Пекине, поэтому все чаще мы будем говорить о подготовке российских спортсменов к главным стартам четырехлетия. Сегодня в объективе нашего внимания мужской баскетбол. Но прежде мы отправимся в Литву, где торжественно отмечалось 20-летие славной победы в Сеуле. Тогда сборная СССР во второй раз в истории выиграла мужской баскетбольный турнир. Слушаем нашего корреспондента в Вильнюсе Ирину Петерс.
В живописном месте на базе отдыха Дубингей под Вильнюсом гостей принимали баскетбольные гранды Литвы Арвидас Сабонис, Шарунас Марчулионис, Римас Куртинайтис и Вальдемарас Хомичус. из участников команды олимпийских чемпионов, которую тренировал в свое время Александр Гомельский, собрались Валерий Тихоненко, Александр Волков, Игорь Миглинекс, Сергей Тараканов. На праздник не смогли приехать Александр Белостенный и Тие Цок. Двух победителей олимпийского турнира 1988 года Валерия Гоборова и Виктора Панкрашкина уже нет в живых. Отметить славную дату в Литву приехали и бывшие участники сборной Советского Союза по баскетболу Бирюков, Эндон, Еремин, Лопатов, Ткаченко, Ветра. Напомню, на Олимпийских играх в Сеуле сборная СССР в четвертьфинале выиграла у сборной Бразилии, в полуфинале у США, а в финале у баскетболистов Югославии. В том финальном матче больше всего очков сборной Советского Союза принес Шаронас Марчулионис – 21, Сабонис набрал 25. Это была огромная победа, она никогда не забудется. Не раз после этого говорил тренер Александр Гомельский. На нынешней встрече в Вильнюсе бывший игрок сборной Литвы Артура Скорнишова, с которой сейчас работает в НБА, прочел приветственное письмо комиссара НБА Дэвида Стерна, а вице-президент Российской баскетбольной федерации Сергей Кущенко поздравительную телеграмму вице-премьера России Сергея Иванова. Нынешняя литовская встреча отличалась особой теплотой. Баскетболисты из разных республик бывшего СССР, сейчас вспоминая спортивные события 20-летней давности, особенно оживлялись и не могли скрыть счастья на лицах от встречи друг с другом. «Мечта каждого спортсмена – стать олимпийским чемпионом», – сказал, приветствуя гостей, капитан бывшей сборной СССР Вальдемарас Хомичус. «Мы долго шли к этому. В сборной были игроки разных национальностей, и это была семья. У нас была одна цель – победить. И самое главное – сохранить теплые отношения. Ведь те 10 лет, которые мы провели вместе, объединили нас на всю жизнь. Каждый раз, когда встречаемся, общаемся как братья, которые давно не виделись». «Как приятно, что мы можем собраться. Я бы с этими ребятами хоть неделю провел вместе», — сказал Римас Куртинайтис. Героем того турнира в Сеуле был Шаронас Марчулионис. «Глубоко врезалось в память», — вспоминает он сейчас, — «как тренер Александр Гомельский перед матчем убеждал нас, что мы не хуже американских баскетболистов». Другой герой тогдашнего турнира, литовец Арвидас Сабонис, игравший с тяжелейшей травмой ноги, вспоминает: «Спасибо Александру Яковлевичу Гомельскому, который объединил нас. Как объяснить московским руководителям, что из Литвы в национальной команде больше спортсменов, чем из России? А папа, мы все так тогда называли Гомельского, папа мог. Единственный из тренеров всех видов спорта». «Конечно, он был папа», — вспоминает Сабонис, — «и все этим сказано, такой, какой должен быть в каждой семье. Он помогал, защищал, прикрывал, а мы благодарили его на площадке. Вот когда я увижу подобную семью, скажу, эта команда выиграет все, но пока ее нет», — говорит Сабонис. Литовский баскетболист любит подчеркивать, что играли тогда не за деньги. «Сейчас, — говорит он, — другая жизнь, другие приоритеты, деньги большие пошли. А ведь человек изначально приходит в баскетбол не за деньгами, а потому что нравится играть. Я счастлив, что для нас в свое время баскетбол был именно смыслом жизни, мы кайфовали на площадке», — признается Сабонис. Беседуем с участником нынешней вильнюсской встречи ветеранов баскетбола, бывшим членом сборной Советского Союза, ныне тренером Сергеем Йовайшей.
«Нам эта встреча очень сложна, потому что как одна семья, хотя у нас были там, конечно, факторы соперничества, чтобы закрепиться в сборной, но те, которые остались, костяк сборной, все-таки бок о бок друг с другом несколько лет, есть что вспоминать».
«Тогда ведь Сабонис поехал с тяжелейшей травмой».
«Если ему дать шанс побыть с мячом, побыть в игре, так его не остановишь. Вот эта формула и сработала. Сабонис внес, конечно, огромный вклад, невзирая на свою травму. Вот эту разрыв ахиллеса сухожилия и успешно выступал. Финиш был красивый, все вернулись с золотыми медалями».
Каждому из приехавших в Литву на праздник игроков бывшей советской сборной была вручена книга «Папа – великий тренер», посвященная Александру Гомельскому. Ее написал сын тренера Владимир, который тоже приехал на вильнюсскую встречу. Кстати, Александр Гомельский за особые заслуги перед Литвой в свое время был удостоен литовского гражданства. То, что сборная была составлена Гомельским тогда, вопреки указаниям сверху, большой спорт был довольно политизирован, большинство игроков были не россияне, литовцы, латыши, украинцы, несколько эстонцев. Как тогда это воспринималось?
Нужно было найти соотношение между физической силой и холодным мышлением. И сейчас еще есть такая формула, как «бей-беги». Мы, прибалтийцы, вот эту систему изменили в лучшую сторону. Мы все остались друзьями. А сейчас просто вспоминали, смеялись. Наши разговоры не кончались до поздней ночи. И, по-моему, еще осталось что вспоминать. Гости были удивлены организованным этим праздником. Там и концерт, и фейерверки, представления. Параллельно происходил большой теннисный турнир. Было много гостей, много прессы, конечно. Некоторые из них уже отвыкли от внимания. Самые наилучшие впечатления. Мы прощались, они говорили, что надо почаще встречаться.
Баскетболисты, тем более старой закваски, может быть, вы внесете в свою лепту, например, в улучшение российско-литовских отношений?
Я сказал так. Мы вам открыли путь к пьедесталу чемпионов Европы. Они в прошлом году нас в полуфинале обыграли. Нам подешевле газ и побольше нефти давать. Ну вот и раздался хохот, и мы без никаких там комментариев все на это и кончилось. Мы просто дружим как люди.
Жалко, что политикой не занимаются спортсмены такие.
Ну почему? Некоторые, вот Александр Волков, он депутат Украинской Рады. Но это не перспективно. В политике вижу много грязи, и наш образ жизни совпадает с этими стремлениями.
Литва, конечно, страна баскетбола. Но не боитесь ли, что оппозиция может несколько потеснить футбол? В Литве, как никогда, люди массово болели именно за разные команды, именно смотрели футбол, и вильнюсские улицы пустели во время интересных матчей футбольных.
По массовости футбол превосходит баскетбол, это еще ничего не значит. Литовские болельщики, конечно, болели за футбол. Я лично сам тоже болею. Гадал даже финалистов Испания и Германия. Хотя это вроде бы не мое дело. Я больше баскетболом.
Тогда перейдем плавно к последнему вопросу. Баскетбольному к Олимпиаде, естественно.
Особенно важен четвертьфинальный матч. Если ты его выигрываешь, ты имеешь уже два шанса бороться за медали. Литва одна из фаворитов в этой четверке. Но об этом мечтают другие команды. Сборная США, та же Испания. Еще рано, может быть, судить. Но по составу, опыту, сборная Литвы занимает одно из мест, где должны быть медалисты.
Мы беседовали с ветераном литовского баскетбола, тренером Сергеем Йовайшей.
Разговор нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петерс с известным мастером от событий 20-летней давности плавно перешел к делам ближайшим. Кстати, в Пекине сборные Литвы и России на первом этапе попали в одну шестерку вместе с командами Австралии и Ирана, а также действующим олимпийским чемпионом Аргентиной. Шестая команда в этой группе еще не определена. На предстоящей неделе последние три путевки в Пекин будут разыграны на турнире в Афинах. О том, как готовится к Олимпиаде российская сборная, действующий чемпион Европы, рассказывает Елена Приходько.
На минувшей неделе из мужской сборной России были отчислены три кандидата в национальную команду и встречен еще один. В расположение прибыл натурализованный американец, игравший решающую роль в финальном матче чемпионата Европы, Джон Роберт Холден. У наставника россиян вопросы относительно того, кто из двух легионеров, есть еще Трэвис Хансен из московского «Динамо», должен выступить на Олимпийских играх, нет. Динамовец, которого, впрочем, даже сейчас нет в составе, может попасть в сборную России только в случае травмы Холдена. Самое сложное для Дэвида Блаты, по его же признанию, определиться с российскими игроками. На оставшиеся 11 путевок претендует 16 человек, отправившихся в пятницу на второй тренировочный сбор в Италию.
Самая большая проблема для меня – кого исключить из команды, потому что за последние 3-5 лет в российском баскетболе произошло кое-что интересное. Игроки прогрессируют, становятся лучше, и мне, соответственно, есть из кого выбирать. От этого моя работа с одной стороны становится легче, а с другой сложнее. Легче, потому что из хороших игроков проще выбирать, а сложнее, потому что очень тяжело хорошему игроку сказать, чтобы он ехал домой. Вначале у нас было 18 человек, а на Олимпийские игры мы можем взять только 12. Я даже не знаю, как мы это сделаем, потому что у нас очень много хороших ребят. И если мы кого-то отчисляем, поверьте мне, это не потому, что они плохие игроки, плохо настроены или не хотят играть в национальной сборной. Это лишь потому, что у нас нет для всех мест в команде. Кроме того, мы создаем схемы, и кто-то в них лучше вписывается, а кто-то хуже. Это тоже сложный момент. Мы провели первый этап подготовки в Москве на арене ЦСКА. Тренировки прошли здорово. Наши игроки демонстрируют потрясающий настрой и огромный уровень мотивации. Они преданы своему делу и очень упорно работают, как и должны работать чемпионы Европы. Отлично выглядят наши опытные мастера. Они находятся в команде с первого же дня и показывают пример молодым. При подготовке к таким крупным турнирам, как Олимпиада, важен не только сам тренировочный процесс, но и его грамотное планирование. Я могу сказать по своей карьере игрока и тренера, что когда вы начинаете с самого начала делать все правильно, конечный результат тоже должен быть правильным. Наше преимущество сегодня состоит в том, что наша группа уже третий год играет вместе. 2 года назад, когда я только начинал работать со сборной России, я как раз говорил о том, что мне бы хотелось, чтобы у нас было такое наследование командной философии. Нам хотелось создать такие условия, чтобы игроки могли полностью посвятить себя работе и при этом чувствовали себя комфортно и уютно. Думаю, у нас это получилось.
Теперь команда Дэвида Блатта проведет недельный сбор в Италии, откуда опять вернется в Москву, чтобы принять участие в первом в истории Кубке Митчелла с участием сборных Латвии, Украины и Сербии. По мнению центрового сборной России Никиты Моргунова, для которого Пекинская Олимпиада станет уже второй, очень большое значение имеет то, что товарищеский турнир пройдет в Москве.
Любая подготовка сборной, она складывается из нюансов. То есть, насколько готовы игроки приехали на сам сбор, насколько идет самоотдача со стороны игроков, насколько слаженно действует общий коллектив во главе с тренером, с федерацией и так далее. И тут такой маленький, и здесь как раз этот турнир, он даже не маленький нюанс, а очень большой. Я попробую вам объяснить. Во-первых, очень давно наша страна не видела турниров на уровне национальных сборных. То есть отборочные турниры мы играли, они проходили в основном в Казани, в Перми. Здесь зрители имеют возможность посмотреть игры национальных сборных живьем, тем более приедет Сербия, то есть это... Несмотря на то, что они неудачно выступили на чемпионате Европы, это все равно один из грандов баскетбола. И то, что этот турнир проходит именно в Москве, экономит нам огромное количество времени от переездов, от подготовок в других странах. И опять же, не забывайте такой нюанс, как акклиматизация. То есть разница-то с Москвой у Пекина там почти 5 часов, если не ошибаюсь. А если бы мы ехали с турнира из Европы, то есть это было бы 7 часов разницы. То есть каждый час разницы считает это лишний день акклиматизации. Из таких нюансов, из таких моментов и складываются те необходимые плюсики, которые будут видны в игре сборной на Олимпийских играх. Что касается самой сборной, она, конечно, уже одно само звание чемпиона Европы уже заставляет сборную играть с удвоенной энергией. Это раз. И то, что любой соперник будет относиться к нам уже не просто как сборная России, а уже именно как чемпионам Европы. Это тоже дополнительное сопротивление, дополнительная мотивация у тех команд. И тем интереснее будет посмотреть, на что будет способна наша команда.
О подготовке российских баскетболистов к Олимпиаде рассказывали центровой сборной Никита Моргунов, ее тренер Дэвид Блатт и наш корреспондент Елена Приходько.
Футбол, как известно, ближайших олимпийских перспектив для России не имеет, так как ни в мужском, ни в женском турнирах она представлена не будет. Но вид спорта номер один продолжает привлекать внимание. В субботу вот привлек неожиданным результатом матча «Спартак-ЦСКА», в котором армейцы одержали неожиданно крупную победу. Как такое приключилось? В поисках ответа на этот вопрос Игорь Катманов обратился к Валерию Масолитину, игравшему в свое время и за «Спартак», и за «ЦСКА».
Чего не хватило нынешнему «Спартаку» для того, чтобы оказать достойное сопротивление армейцам?
Ну, я думаю, что сначала с армейцев. То есть они вышли на игру предельно сконцентрированные, вот, мобилизованы полностью. То есть очень настроены на эту игру. И буквально там, пока они гол не забили, они «Спартак» прижали к воротам и практически ничего не давали «Спартаку» сделать. Ну, то есть я думаю, что это как раз чувствуется настрой на игру, настрой на «Спартак», что выйти доказать, что у ЦСКА это временный спад. А что касается «Спартака», ну, тут, конечно, нужно подумать, в каком состоянии они подошли к игре. Либо, может быть, тренер их перегрузил, может быть, не догрузил. Ну, то есть «Спартак» к этой игре, скажем, по большому счету, был не готов.
Не готов в функциональном плане, не знаю, в моральном или, может быть, тактические какие-то просчеты?
Ну, я думаю, что прежде всего... всего, конечно, это и физически, и морально. То есть, ну, команда к такому, к такой игре, она полностью была не готова.
А как вы думаете, вот правильный был ход Гинера, президента ЦСКА, то, что он объявил за несколько дней до дерби, до такого принципиального матча, то, что Валерий Газаев покинет свой пост уже по окончании сезона? Вот как это могло повлиять на команду?
Команда находится, скажем так, в одной лодке, да, и убирают рулевого, то есть команда волей-неволей встряхивается. Ну, во-первых, ради тренера, то есть доказать, что и с этим тренером команда может играть хорошо. Во-вторых, эта встряска вообще необходима была всем, то есть чтобы они почувствовали, что незаменимых людей нету.
То есть вы считаете, что это правильный был ход?
Ну, я думаю, считаю, что да.
А на ваш взгляд, вот сборники, которые приехали в свои клубные команды, как они сейчас выглядят? Вот Жирков во встрече с «Динамо», он был одним из лучших, но в матче со «Спартаком», конечно, наверное, не он все-таки блистал на поле, да и тот же Павлюченко как-то потерялся.
Игра на игру не приходится. Конечно, возможно, Юрий, может, уже физически устал и морально устал. Ну, то есть, понимаете, когда человек готовится к чему-то определенному, то у него на этот период получился всплеск эмоциональный и физический. Поэтому очень хочется, чтобы у ребят, и того же Павлюченко, и того же Жиркова, этот спад не затянулся.
Валерий, как вы думаете, кто, на ваш взгляд, все-таки является фаворитом чемпионата и дотянет ли до конца сезона Рубин на первой строчке? Вот у меня такой вопрос прям в лоб.
Если бы, конечно, вот Рубин не проиграл бы «Спартаку» со счетом 3-0, да, и в межсезонье бы укрепился двумя-тремя людьми по позициям, да, то я думаю, чтобы Рубин никто бы не догнал бы уже. А так сейчас получается, что Рубин дает шанс командам приблизиться к нему.
Допустим, клуб перед началом сезона обладает определенной финансовой возможностью, чтобы укрепиться, покупает массу хороших игроков и затем уже становится чемпионом. Ну, примером «Зенит», в нынешнем году «Рубин», который лидирует, то есть, получается, мы всех скупили, раз, и уже на первом месте.
Само по себе, когда покупаешь хороших игроков, это еще не команда, правильно? Команда строится от тренера. То есть тренер должен разобраться, на каких позициях они должны играть, и правильно расставить их по позициям, чтобы команда играла. В этом случае адвокаты Бердыев нашли нужные позиции, нужных игроков, и команда играет.
И последнее. Как вы думаете, Станислав Черчесов долго продержится на посту главного тренера
«Спартака»? Ну, я думаю, что все-таки кресло зашаталось, скажем так, под ним. Но я думаю, что еще, может быть, 2-3 игры неудачные. Я думаю, что, возможно, все будут... Ох, выводы сделаны, и, возможно... Конечно, очень бы не хотелось этого, но... Могут, конечно, его снять.
Наверное, предположение Валерия Масолитина относительно будущего Станислава Черчесова разделяют многие. С бывшим игроком ЦСКА и «Спартака» беседовал Игорь Кытманов. А программу «Прессинг» и разговор о футболе мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Афганистане убиты 9 военнослужащих США. Как сообщил неназванный источник в НАТО, талибы напали на американских солдат в районе деревни Ванат в провинции Кунар. Боевики вели огонь из автоматов, минометов и ракетных установок. Информация официально не подтверждена. Российский «Газпром» и Национальная иранская нефтяная компания подписали в Тегеране меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в нефтегазовой сфере. В ходе рабочего визита в Тегеран глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, который отметил, что его страна заинтересована в расширении связи с Россией в сфере нефти и газодобычи. На саммите стран Средиземноморья в Париже президент Франции Николя Саркози провозгласил создание Средиземноморского союза, объединяющего 43 государства Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Саркози заявил, что союз основан во имя мира в регионе. Видный польский политик Бронислав Геремек погиб в воскресенье в автокатастрофе на западе Польши. Он был главным советником Леха Валенца и руководства профсоюза «Солидарность». С 1997 по 2000 год Геремик возглавлял МИД Польши. С 2004 года заседал в Европарламенте. В Аденском заливе Индийского океана, где терпит бедствие германский сухогруз «Лемон Тимбер», усиливается шторм. Как сообщил капитан сухогруза россиянин Валерий Барташов, к судну подошел патрульный катер ВМС США, готовый взять на борт всех 15 членов экипажа. В Рязанской области совершено нападение на лагерь экологов. Пострадали 2 человека.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Возвращаемся к разговору о футболе. Теперь в рубрике «Экономика большого спорта». Очередное эхо Евро-2008. На сей раз это эхо раздается в умах, если так можно выразиться, некоторых российских функционеров, которые тоже делают выводы практического свойства после чемпионата Европы. И с одним из таких выводов сегодня нас познакомит эксперт прессинга Роберт Аскеричан. Вам слово, профессор.
Вы правильно подметили, эхо Евро. Но на самом деле, конечно же, не только Евро и многие другие события подвигают отдельных, как раньше любили выражаться, функционеров к тому, чтобы делать правильные выводы. В данном случае речь идет об интервью Николая Наумова, нового руководителя московского «Локомотива», который пришел, так сказать, на подкрепление Липатову, который, в общем-то, надо сказать, не очень хорошо себя проявил в прошлом сезоне и вообще
да команда. И в этом.
Да и в этом. Не будем углубляться в достоинства и, точнее говоря, недостатки Липатова, а поговорим о том, что сказал Наумов. Потому что человек, он относительно новый в футболе. Подкупает то, что он сразу ухватил суть вопроса. Надо сразу оговорить, что, в общем-то, и сам Наумов в этом интервью, да и я не могу сказать, что Евро как-то повлияло напрямую. Но некая атмосфера, климат, если угодно, который создается такими вот крупными турнирами, в общем, праздником футбола, то, конечно, его влияние неизбежно. Ну, а теперь по порядку. Он достаточно самокритично оценивает успехи своей команды. То есть нет вот этой вот бравады, которая есть у большинства других владельцев, либо, так сказать, топ-менеджеров клубов. Любой возьмите. Возьмите «Спартак», возьмите «ЦСКА» и так далее. У нас все хорошо, прекрасная маркиза. Домашних заготовок у этих умельцев хватает в разговоре с журналистами. Вы чувствуете, когда человек говорит штампами.
Но это еще один бич российского футбола.
Совершенно верно, да. Неготовность хозяев и топ-менеджеров клубов адекватно, так сказать, реагировать на вызовы и разговаривать с прессой, а значит разговаривать с
болельщиками.
С миром, с болельщиками, потому что газета не существует сама для себя. Журналист не будет читать, главный редактор дома. Это газета для того, чтобы люди ознакомились. Что хотелось бы выделить? Во-первых, самокритичность, хотя, конечно же, он говорит, что вот мы там Рахимову доверяем, 3 года у него есть на создание команды и так далее. Ну, в общем, это внутренние дела, это не столь важно. А важно то, как он относится к тому, что надо открывать двери шире для передового опыта. Например, я давно не слышал от отечественных функционеров с такого подтверждения и поддержки зарубежного опыта в части, например, подготовки к сезону. Он говорит, зачем нужно полгода держать и мариновать их то в Турции, то еще где-то на сборах, в Португалии, еще какие-то страны, в Испании некоторые ездят, когда, в принципе, хватает 5-6 недель. Наследие, да, наследие есть. Великие тренеры были, в частности, так сказать, Аркадьев, Качалин, Якушин, Бесков. Ну, много можно фамилий назвать, чуть менее, может быть, великих.
Но ситуация меняется же,
ситуация
Роберт,
меняется, жизнь меняется. Не стоит на месте. И это наследие уже пора перерабатывать, потому что футбол сейчас совсем другой. И скорости другие, и физика другая, все другое. И есть практические доказательства того, вот адвокат. 6 недель подготовил команду, которая выиграла Кубок УЕФА. Второй момент, который мне понравился, здравый подход к инфраструктуре. Речь в этом интервью, в частности, шла о том, что вот «Локомотив» хочет уйти от базы в Баковке. Но она, во-первых, мала по своим размерам. Находится прямо рядом с кольцевой дорогой, потому что очень дорогая получается земля. И докупить что-либо в этом, в общем-то, уже элитном дачном
поселке. Одинцовский район, да.
Одинцовский район довольно сложноват. Соответственно, встал вопрос о переезде. И вот они нашли участок, который принадлежит РЖД, в Новокосине.
Это восток Москвы.
Это восток Москвы, это недалеко от стадиона в Черкизове. Там есть небольшие проблемы с собственниками, которые что-то застроили на границах этого участка. Но сам участок очень большой, и там можно сделать действительно комплекс восстановительный для тренировок и восстановления. Что говорит Наумов? Ну, мы не будем строить дорогостоящую гостиницу, потому что совершенно не обязательно загонять ребят туда и держать их в заперти 3 дня, 2 дня и так далее. Корреспондент перебивает, дескать, ну, вдруг тренер придет, и у него будет такая методика. А Наумов мне очень понравился. Ну и что? Не только тренер, и президент может поменяться, и председатель совета директоров может поменяться. Он на себя намекает. Команда-то остается. Мы должны, говорит Наумов, ориентироваться не на персоны, не на их, так сказать, личные воззрения или даже капризы, если угодно, а на современную методику подготовки клуба, так сказать, профессионального клуба, который пытается решать задачи европейского масштаба.
То есть это прежде всего поля, судя по всему, да?
Поля, бассейн. Естественно, там должен быть бассейн, потому что очень много и восстановительных мероприятий, и после травм, там с плаванием связано и так далее. Обязательно должен быть хотя бы 25-метровый бассейн. А дорогостоящая гостиница не нужна. В крайнем случае, если тренер захочет их подержать в черном теле, мы найдем всегда, как говорит Наумов, деньги, это небольшие деньги, для того, чтобы 2-3 дня команду держать в хорошей гостинице неподалеку от базы. На востоке Москвы тоже есть достаточно количество приличных гостиниц, которые можно арендовать и на автобусе ездить на тренировки, возвращаться, но жить в гостинице, не дома. Чтобы был режим, чтобы все были под контролем. И еще одна интересная мысль, которую высказал руководитель «Локомотива», связана с полями. Для меня это особенно, вы знаете, Дмитрий, как я отношусь к этим искусственным полям.
Да,
для
да,
меня
да.
это очень серьезная тема. И я когда вижу, что кто-то из сильных мира сего, я имею в виду футбольного мира сего, говорит примерно то же самое, мне очень приятно, и как это вызывает симпатию такую, профессиональную, я бы сказал, симпатию. По поводу полей и газонов. Он говорит, у нас была дилемма. Либо мы постелим искусственный газон, там, какого-то последнего суперпоколения, либо постелим газон натуральный. К счастью, говорит Наумов, зимой невозможно было поселить искусственный газон, потому что края этих квадратиков не сшивались на морозе, трудно было, так сказать, соединить их наглухо, и получалось такое лоскутное поле. В итоге мы, говорит, закупили газон в Голландии, там плюсовая температура, привезли его в соответствующих условиях и постелили на Черкизовском стадионе «Локомотив» уже на подготовленную почву. То есть там есть такой купол, фактически теплица. До 10 градусов тепла догрели газон и выстрелили, срезали, срезанный дерн там постелили. И мы знаем, что сегодня, в общем-то, газон «Локомотива» в очень хорошем состоянии. Особенно после Евро, вообще в идеальном состоянии газон. О чем это говорит? Во-первых, то, что если руководитель понимает задачи, он решает их правильно. Очевидна совершенно связь между уменьшением числа зрителей и искусственным газоном. Очень многие не ходят на стадион, потому что это как бы так же искусственно, как смотреть по телевизору. То же самое, в принципе, так сказать, по большому счету. И обошлось это все в 500 тысяч долларов. Из них половина, 500 тысяч евро, из них половина ушло на перевозку, транспортировку, точнее говоря, и растаможку. Ситуация такая, когда хочешь что-то делать, ты делаешь. Если не хочешь, начинаешь искать объяснение, у нас северная страна, она и так далее, и тому подобное. По поводу того, что необходима коммерциализация. Понятно, что «Локомотив» один из богатейших клубов России, а российские железные дороги, наверное, это, конечно, это не «Газпром», денег там поменьше, но тоже немерено. Поэтому они как-нибудь могут содержать один клуб такого приличного уровня, как «Локомотив Москва». Тем не менее, и сам Наумов, и его руководители, начальство российских железных дорог ставят задачу, чтобы хотя бы 25 миллионов долларов из 60, а по некоторым данным 70 миллионов бюджета, зарабатывались самим клубом. Ну, конечно, пока что на телевидении, билетах особо не заработаешь. Собственно говоря, нельзя быть догматиком. В Европе по-разному зарабатывают. Если, скажем, Манчестер Юнайтед зарабатывает в основном за счет телевидения и спонсоров смежных коммерческих прав, то Реал, например, большую часть денег зарабатывает за счет операций с недвижимостью и продажи атрибутики. Ну и, конечно, плюс телевидение, само собой, там где-то 30%. То есть они больше схему такого мадридского Реала. Выбрали их 25 миллионов, они собираются в течение 2 лет заработать. За счет чего? 25 гектаров земли вокруг стадиона, который принадлежит железным дорогам. Значит, соответственно, будет достраиваться аквапарк. Хотя, честно говоря, самим заниматься им аквапарком нет смысла, мне кажется. Ну, достроить, потом сдать его в аренду и получать готовые деньги. Это было бы правильно. И они собираются снести торговый комплекс, который прямо рядом с метро Черкизовская, и там построить современный офисно-торговый. То есть это путь московского «Динамо», Петровского парка. Хотя, конечно, Петровский парк – это совсем другие деньги, совсем другие масштабы. В общем, московский «Локомотив», как мне кажется, довольно прочно стоит, и самое главное, его руководитель довольно прочно стоит обеими ногами на нашей грешной земле, понимает, что надо как-то крутиться, и не всегда спонсоры будут безоглядно давать эти деньги. Плюс к тому, что у них есть все-таки серьезная спина, поддержка, они могут думать и о престижных моментах, в частности, второй раз будет проводиться турнир на Кубок российских железных дорог. В этом году должны быть такие гранды, в частности, как «Милан» и «Челси». Без жеребьевки они сделали так, что «Локомотив» будет играть с «Челси», и впервые будет призовой фонд. Он небольшой, потому что финансовый план сверстан, но автомобиль какой-нибудь дорогой лучшему игроку будет. А со следующего года будет полноценный призовой фонд. То есть футбольный бизнес, как трава через асфальт, пробивается, так сказать. И в частности, ну, отрадно, что мы привыкли ругать, вот там государственные монополии, там дают денег немерено, и все это убивает на корню. Нет, если мы видим, а мы видим, ростки здравого, мы должны это, я считаю, поддерживать, что мы, я так понял, сегодня и сделали в нашей беседе, Дмитрий.
Ну, нет никаких возражений, конечно же, Роберт, мы охаивать не собираемся все подряд. Если какие-то действительно возникают положительные тенденции в российском футболе, мы эти тенденции будем поддерживать всяческим образом и доводить до аудитории «Радио Свобода».
Футбольную тему завершает телеобозрение Аркадия Ратнера. Надо отдать должное нашему постоянному автору и поразиться той настойчивости, той энергии, с которой он продолжает поиски аналитических программ на спортивных каналах.
Господин Мутко в начале сезона, рассказывая о том, как будут организованы телетрансляции, с удовольствием сообщал, что к ним добавится передача, где серьезные люди будут обсуждать серьезные проблемы, самые злободневные в отечественном футболе. И не где-нибудь на малодоступном коммерческом канале, а на основном канале НТВ, имеющем большую аудиторию. Так появилась программа «Футбольная ночь». Не знаю, смотрят ли ее руководители российского футбола, а теперь еще и министр спорта, или, устав от многочисленных забот, предпочитает пораньше лечь спать. На такую передачу рассчитывал он или нет? Лично я, да и многие наши слушатели, как мне известно, считают, что уж чем-чем, а серьезностью «Футбольная ночь» не страдает. Небольшие подвижки в нужном направлении на платных каналах нельзя все же не заметить. И разнообразные схемы комбинаций с помощью телевизионной графики, стрелочки, квадратики, кружочки вычерчиваются, повышая футбольную грамотность, и тематических передач становится больше. Каждый из них повторяется 5-6 раз в неделю. Но до серьезной аналитики еще очень далеко. Такой, какую в прошлые годы в еженедельнике футбол, хоккей, да и на телевидении, правда, не часто, демонстрировали Лев Филатов, Аркадий Галинский, Александр Вит, Сергей Сальников и их молодые коллеги. Но на перемены все же стоит надеяться. Количество должно перейти в качество, ведь на НТВ Плюс над футбольной тематикой работают 40 комментаторов и корреспондентов. Так сообщили в передаче «90 минут», которую на прошедшей неделе я выбрал для просмотра. И выбор меня обнадежил, поскольку в начале передачи милая девушка, чье пребывание в кадре осталось для меня загадкой, торжественно провозгласила: «Вы смотрите лучшую футбольную передачу на телевидении». Постоянно ее ведущий Георгий Черданцев пригласил на этот раз известного в недавнем прошлом футболиста Дмитрия Ананга и руководителя высшей школы тренеров Андрея Лексакова, которым предназначалась главная роль в намечавшихся дискуссиях. Было еще несколько гостей, которые отметились двумя-тремя репликами. В передаче удалось обсудить три темы. Первая – о положении в турнирной таблице, о чем рассуждаю сейчас в любой компании болельщиков. И думаю, участники передачи в своей полемике недалеко ушли от этих споров. Все услышанные в течение 30-35 минут банальности нет смысла повторять. Аналитикой это никак не назовешь. Затем долго обсуждали, вызовет ли прошедший европейский чемпионат повышенный интерес к первенству страны. Общий итог вновь весьма сумбурного диспута – нет. Потому что кроме невысокого уровня игры российских команд, надо учиться завлекать зрителей на стадион. Об этом говорили и 15, и 20 лет назад, и сегодняшние предложения те же. Нет афиш, растяжек, анонсов на радио и телевидении. Я думаю, эта часть передачи могла бы стать по-настоящему аналитической, если бы в студию пригласили тех, кто в состоянии предложенное осуществить. Представителей московского правительства, например, или разных спортивных организаций, директоров стадионов. А без них и эта часть передачи была всего лишь сотрясением воздуха. Наиболее интересной показалась мне завершающая передачу тема. Жарко обсуждали, как удается Хидингу с таким блеском настраивать игроков на важнейшие матчи и почему российским тренерам это не по силам. Мнения были разные. Лексаков, в частности, утверждал, что в школе, которой он руководит, подрастает плеяда подающих надежды молодых тренеров и предлагал последить за работой в команде «Томь», недавно назначенных ее руководителями Мирослава Ромащенко и Валерия Кещинова, с отличием завершивших учебу и уже имеющих хороший опыт работы с дублем «Спартака». Дмитрий Жананко пытался доказать, что подготовка к игре зависит от профессионализма футболиста, и, развивая свои мысли, произнес скоромольную фразу. Отмечу, что данная передача шла в эфир до встречи «Спартак-ЦСКА». Так он сказал: «В «Спартаке» есть игроки, которому эта команда совсем не интересна». Полемика обострялась, и проскользнула мысль, Не случится ли так, как в российском баскетболе, когда всеми клубами высшей лиги начнут руководить иностранные специалисты? Но в наивысшей точке спора время передачи истекло. Завершу это обозрение надеждой, что аналитика в футбольных передачах будет все-таки пробиваться, но важно усвоить, что это особый жанр журналистики, смысл которого в тщательной подготовке, а не просто в сборе людей, не владеющих материалом, не умеющих вести полемику, а лишь старательно излагающих в кадре банальные суждения.
Не в первый раз Аркадий Ратнер завершает свое телеобозрение словами надежды. И не в первый раз нам ничего не остается, как эту надежду разделить.
Ну а завершим мы программу разговором о событии, которое, может быть, прямого отношения к спорту как таковому не имеет. Хотя имеет или нет, это мы выясним чуть позже у нашего эксперта. Андрей Балахнин побывал на мероприятии, которое мы рекламировали вам в субботу в программе «Час прессы спорт». «Формула-1» побывала у стен Кремля. Но прежде чем Андрей расскажет об этом событии, я попрошу его поделиться со слушателями фактом своей биографии, на мой взгляд, очень интересным. Ведь совсем недавно, Андрей, вы осуществили мечту, ну, любого человека, который каким-то образом связан с Формулой-1. Вы побывали за рулем болида, причем не только побывали, а проехали. Ну, в общем, давайте теперь уже сами.
Да, с удовольствием поделюсь впечатлениями. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Произошло это действительно совершенно неожиданно для меня, хотя действительно я вот уже больше 30 лет интересуюсь темой Формулы-1, и все эти годы втайне мечтал, что когда-нибудь мне удастся не только говорить, не только рассказывать о гонках Формулы-1, но и проехаться хотя бы, может быть, парочку кругов за рулем настоящего болида Формулы-1. И вот неожиданно в конце мая эта вот мечта осуществилась. Я был в гостях у команды Рено на мероприятии под названием «Philly Day», которое команда вот уже второй год подряд делает для журналистов всего мира. Вот в этом году там во Франции побывало 22 журналиста с разных стран, и я был единственным российским журналистам, приглашенных на это мероприятие. Отдам должное посольству Франции, поскольку приглашение ко мне поступило в четверг вечером. В пятницу днем мы заслали все необходимые документы, и в пятницу вечером мне уже сообщили, что консул дал добро. Ну, видимо, это связано с тем, что национальная гордость команды Рено, и, видимо, так. В общем, вопрос шенгенской визы был быстро и оперативно решен.
Ну и каково впечатление? Ну, вы же примерно себе представляли, что такое Формула-1? Или тут совсем все по-другому?
Нет, я, конечно, представлял, что это такое, потому что, ну, конечно, играл в разного рода стимуляторы, и на выставках бывал, сидел в болидах, которые как бы и дают ощущение действительно настоящей езды, когда ведешь его, но в программе игры именно, да, с нагрузкой на колеса, с отдачей на руль. Но, естественно, это только десятая, наверное, доля тех впечатлений, которые может оказаться у человека, когда он сядет за руль по-настоящему, настоящего болида Формулы-1. И это, безусловно, так. Вот уже прошло полтора месяца, а я до сих пор еще хожу под впечатлением того, что произошло.
В ушах гудит?
В ушах гудит, потому что, сами представьте, 750 лошадей сзади за твоей спиной без глушителей. Это, конечно, нечто, когда ты только-только прикасаешься к педали акселератора, и машина просто буквально рвет из-под тебя. Вот, потому что, ну, наверное, интересный факт, не все, может быть, знают, что двигатель Формулы-1 начинается с 6000 оборотов. И поэтому здесь, когда его заводят сзади у тебя за спиной, ты чувствуешь, что, ну, ты, по крайней мере, вот в танке сидишь, да, насколько такая вот мощь там спрятана.
Ну, двигатель обычного легкового автомобиля обычно при 6000 взрывается.
Да, ну или заканчивается там на 6,5, когда переходишь на 5-ю. А здесь начинается. Поэтому впечатление потрясающее. Я сам рискнул на прямой старт-финиш разгоняться так где-то примерно 230-240, но команда подготовила нам своеобразный сюрприз и на сладкое прокатила нас в боевой спарке, когда впереди сидит боевой пилот, а ты сидишь сзади, ну и просто ощущения твои.
И уже деться никуда не
можешь. И вот здесь деться ты никуда не можешь, он ведет машину по-боевому, напрямую это доходило практически до 300, и виражи, мы-то ехали все журналисты аккуратно виражи, а он шел по-настоящему. Поэтому вот здесь-то впечатления, конечно, были максимально яркие. Потому что голова отрывается напрочь, это совершенно можно точно сказать. Вот в крутых виражах.
Ну что же, как говорится, везет же некоторым. Ну и давайте поговорим теперь о том событии, которое имело место в воскресенье. Формула-1 у стен Кремля. Ну вообще, прежде всего, что это? спорт ли это, или это реклама, бизнес, коммерция? Ну, какая тут главная составляющая?
Наверное, вообще это выставочное мероприятие, прежде всего, надо по-честному это сказать. Это как бы презентация. Все, что связано с автомобилями, и неспроста это привязано к Формуле-1, потому что действительно мы сегодня, все журналисты там собравшиеся, все зрители, видели настоящие боевые машины Формулы-1, которые пилотировали, естественно, настоящие пилоты, настоящие гонщики, те, которые присутствуют сейчас и ведут в борьбу в чемпионате мира по Формуле-1. Это прежде всего, конечно, Ника Росберг, это боевой пилот команды «Вильямс», и он себя показал прекрасно сегодня на трассе. Ну и наша восходящая звезда, российский гонщик, очень приятно это, конечно, отметить, Михаил Алешин, который является действительно таким ярким образцом вот талантливой нашей молодежи в автоспорте, которая растет год от года и действительно уже вплотную приблизилась к Формуле-1, к элите мирового автоспорта. И сегодня он провел вот несколько заездов за рулем команды Red Bull, а именно команда Red Bull его поддерживает на стадии уже нескольких лет. И планируется так, что он действительно в скором времени будет уже тест-пилотом и будет по-настоящему задействован в программе Формулы-1. Пусть сначала не призовым пилотом, как он правильно технически называется, да, но, тем не менее, он будет в команде и будет работать в команде. И вот в интервью со мной вчера он признался, что он только вот впервые попробовал 8 числа, впервые сел за руль именно Формулы-1. Хотя он прошел практически все ступени, начиная с картинга, вот, и сейчас он выступает в регулярном чемпионате Рено 3,5. Поэтому и у него там солидные успехи есть, надо отметить. Поэтому, конечно, то, что мы сегодня увидели, вот возвращаясь к вашему вопросу, прежде всего, это как бы выставочное мероприятие, но которое активизирует и спорт. Потому что не секрет, что сотни, тысячи и десятки и сотни тысяч у нас болельщиков Формулы-1 есть уже в стране и много лет. И мы бы с удовольствием наблюдали бы это воочию, этап Формулы-1 в России. Будет ли он в Москве, будет ли он в Санкт-Петербурге.
Ну вот как раз, вот это мероприятие как-то приближает эту перспективу, на
ваш взгляд? Я думаю, да. Это можно совершенно четко сказать, потому что это даже было видно по тому, как сегодня была пресс-конференция проведена. Сам сэр Фрэнк Уильямс приехал с командой, несмотря на то, что он, многие, наверное, болельщики знают, он давно прикован к инвалидной коляске, но, тем не менее, он счел нужным присутствовать сегодня здесь. И все его вот вопросы, которые были к нему адресованы, лейтмотив можно его ответов свести к одному. Для него очень интересно здесь быть. Он с удовольствием будет привозить команду сюда, в Москву, и с удовольствием участвовать именно в этапе Гран-при, если такой в ближайшее время состоится.
Ну что же, будем надеяться, что когда-нибудь, к радости многочисленных любителей автоспорта, эта мечта, этот проект осуществится. Ну а пока, через неделю, ближайший этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, и Андрей Балахнин, конечно же, для слушателей программы «Прессинг» о нем расскажет. А сегодняшнюю программу «Прессинг» мы завершаем новостями уикенда. Футбол. Два столичных дерби в 13-м туре чемпионата России были отмечены обилием голов. В субботу ЦСКА разгромил «Спартак» 5-1. Три гола в этом матче забил бразильский форвард армейцев Вагнер Лав. А в воскресенье «Динамо» взяло верх над «Локомотивом» 4-2. Матч лидера «Рубина» с «Сатурном» был перенесен в связи с выступлением раменской команды в Кубке Интертота. У «Рубина» 26 очков после 12 матчей, и вплотную к нему приблизился «Амкар». Выиграв на своем поле у «Луча энергии» 2-0, пермский клуб набрал 25 очков, также после 12 игр. У «Динамо» 24 очка, но после 13 встреч.
Водное поло. На чемпионате Европы в Малаге в субботу был завершен турнир женских сборных. Обладательницами бронзовых медалей стали ватерполистки Венгрии в матче за третье место, взявшие верх над итальянками 9-6. Ну а в финале сборная России победила команду Испании 9-8. Мужская же российская команда выступила неудачно. В своем последнем матче она проиграла Румынии 6-11 и в итоговой таблице заняла 10 место.
Волейбол. В очередном туре группового турнира мировой лиги сборная России в Казани принимала команду Италии. Дважды победив 3-1 и 3-2, россияне обеспечили себе первое место в группе, а с ним и участие в финальном турнире шести лучших команд.
А в Хиросиме завершился финальный раунд женского гран-при. Первое место, выступив без единого поражения, заняла сборная Бразилии, одолевшая в воскресенье команду хозяек 3-0. Судьба второго и третьего мест решилась в матче Куба-Италия, в котором успех сопутствовал кубинкам 3-1.
Теннис. Победителем турнира в Швейцарии, в Гштате, стал румынский теннисист Виктор Ханеску, который в финальном поединке взял верх над россиянином Игорем Андреевым 6-3, 6-4. Незадолго до этого, в воскресенье же, Андрееву пришлось доиграть перенесенный из-за дождя полуфинальный матч с испанцем Гильермо Гарсия Лопесом. Итоговый счет этого матча 7-6, 5-7, 7-6 в пользу россиянина. Для Ханеску титул, завоеванный в Гштате, стал первым в профессиональной карьере.
Турнир в Швеции в Бостоне выиграл испанец Томми Робредо. В решающем матче он нанес поражение чеху Томашу Бердыху 6-4, 6-1. Это седьмой титул Робредо в карьере и первый в нынешнем году.
Пляжный гандбол. В Испании завершились чемпионаты мира среди мужчин и женщин, и в обоих турнирах сильнейшей стала команда Хорватии. В финалах борьба велась до двух побед одной из команд в микроматчах. В мужском финале хорваты одолели бразильцев 2-1, а в женском гандболистки Хорватии выиграли у соперниц из Испании 2-0. Вы слушали 682-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Дмитрий Морозов и Олег Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.